Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Эйзенков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Здравствуйте, Иннокентич.
Добрый вечер.
И с минуты на минуты мы ожидаем в гости подполковника 5-го идеологического управления КГБ СССР Павла Кошелева. 12 мая было официально объявлено о создании Общественного совета при Федеральной службе безопасности России. В этот совещательный орган, решения которого будут иметь рекомендательный характер, вошли 15 человек, представляющих Общественную палату при президенте Российской Федерации, деловые структуры, ветеранов спецслужб и Православную церковь. На сегодня известны имена 14 членов этого органа общественного контроля. К настоящему моменту подобные общественные советы появились в Министерстве обороны, Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной службе наркоконтроля, в МЧС и МВД. Смогут ли создаваемые общественные советы стать инструментом контроля общества за деятельностью российских спецслужб и силовых ведомств? В какой мере и как вообще возможно в России контролировать их деятельность? Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Юрий Иннокентич, давайте вначале выясним ваше отношение к создаваемым общественным советам.
Ну, я это отношение высказывал даже в печати, когда было принято решение о том, что при всех органах исполнительной власти должны возникнуть общественные объединения, общественные советы, которые будут контролировать якобы вот эти вот самые органы исполнительной власти. Поскольку формирование этих органов исполнительной власти возлагалось там, скажем, в первую очередь на участие в этом общественной палаты и самих исполнительных органов власти, то ожидать, что всерьез будет создана общественный контроль за деятельностью исполнительных органов власти, в общем, я не рассчитывал на это. Ну и развитие вот дальнейшее, так сказать, показало, в общем, я считаю, справедливость моих сомнений, и не только моих. Сама по себе идея существования независимых от органов власти общественных объединений, которые, так сказать, пытаются контролировать деятельность исполнительных органов власти, она блистательна. И весь мир знает этот опыт, и во всем мире существуют независимые от власти общественные объединения, общественные организации, правозащитные организации, которые пытаются контролировать исполнительную власть везде в странах. Потому что основным субъектом, ущемляющим права человека, являются органы исполнительной власти, и сама по себе идея защиты прав человека и становления вот этих общественных советов поставлена на то, чтобы защитить человека от произвола органов исполнительной власти. Но если органы исполнительной власти сами формируют наблюдательные советы над собой, то эти наблюдательные советы будут имитировать видимость вот такой вот демократической структуры для западного мира. Скажут, у нас же есть вот общественные советы, там, при том, везде есть общественные советы. Наивный западный человек действительно может воспринимать это как реальный орган, который контролирует это. А, значит, в действительности это будет имитационная структура, которая будет позволять делать вид, что у нас вот есть некоторые признаки демократии. Ну, достаточно сказать, что, вот, скажем, наша общественная организация в 92-м году, когда она создавалась, кстати говоря, при поддержке тогдашнего директора Федеральной службы контрразведки в Санкт-Петербурге, Степашина тогда, она как раз предполагала, что эта общественная организация, в уставе у нас записана, значит, содействие становлению общественного и парламентского контроля за деятельностью спецслужб и силовых структур в части соблюдения прав человека. Ну, вот как мы могли, как пытались, но вот чем дальше в лес, тем больше дров, вот чем больше времени прошло с тех пор, как мы создали эту организацию, тем меньше внимания обращают на нас эти самые спецслужбы и придают нам статус маргиналов, и противопоставляет вот такого рода маргинальным объединениям, значит, я в кавычках ставлю себя маргинальным, вот свои немаргинальные. Хотя я-то полагаю, что вот все, что сейчас делается вот с точки зрения вот этих вот имитационных структур, это как раз делают те самые представители маргиналов 20 века, которые пытаются жить по правилам и законам, писанным и неписанным, которые существовали в Советском Союзе там, до 1980-х, до конца 80-х годов. Может быть, люди, которые все это устраивают, они полагают, что они идут по пути там, улучшения жизни и просто пользуются теми механизмами, которые они знают. То есть они не знают других способов формирования, там, скажем, каких-то государственных структур и управления государством, кроме тех, которых их научила советская власть. Тем более, что к власти-то сейчас пришли вот представители вот такой партхозноменклатуры, комсомольской, КГБшной, которые были, ну, как бы сказать, вторым эшелоном, которые мечтали только, что они сделают карьеру при советской власти и научились чему-то там, вот, тому, что они были. И сейчас они думают, что вот они сейчас вот порядок в стране наведут, так как их учили. Но на самом деле это двоечники и троечники даже той советской власти, которая была... Сама-то советская власть была бездарна, не умела управлять и, собственно говоря, привела к тому, что рухнула страна. А уж эти-то второй эшелон, они же ведь повторяют азы и тупиковый путь. Поэтому вот, вот этот общественный совет при Федеральной службе безопасности без слез, конечно, читать нельзя. Но когда... Тут я прочту, можно, да? Значит, привлечение общественных объединений, то есть, видимо, нас, что ли, научных организаций, граждан Российской Федерации, в том числе представителей средств массовой информации.
Это цели.
Да, к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы слова в средствах массовой информации, обеспечения гарантий свободы слова и свободы массовой информации. Вот какое отношение Федеральная служба безопасности должна иметь к соблюдению свободы слова? Ее дело не соваться в дела журналистики и средств массовой информации, не мешать журналистам исполнять свой журналистский долг. А здесь речь идет, они будут привлекать и будут определять, что можно говорить, что нельзя говорить. Или
но
что?
Это вполне объяснимо. Ведь вы знаете, что у ФСБ сейчас недавно появилась так называемая служба защиты основ конституционного строя и борьбы с политическим экстремизмом.
Дело в том, что по большому счету вот у службы, вот, Федеральной службы безопасности, там, скажем, защита конституционного строя и борьба с экстремизмом, безусловно, должна занимать главное место. Но при этом, как бы, главенствующий тезис, который должен быть, это как у всей нашей власти, цель и задача существования любых органов власти, либо реализация прав и законных интересов граждан. Вот это первая задача, и все остальные это функции вот этой первой задачи реализации прав и законных интересов граждан. Если бы ФСБ было направлено на то, чтобы в первую очередь обеспечить права и законные интересы граждан, и дальше как функции там какие-то еще, ради бога, конечно.
Спасибо, Юрий Иннокентьевич. А мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. И с минуты на минуту мы ожидаем подполковника 5-го идеологического управления КГБ СССР Павла Кошелева. Юрий Иннокентьевич, в своей книге Александр Литвиненко, покойный, «ФСБ взрывает Россию», он назвал Сергея Степашина вместе с Савастьяновым одними из людьми, которые непосредственно сохранили ту структуру КГБ-ФСБ, которая, вот, как бы, точнее, КГБ, ФСК и так далее, которая пришла, потом вылилась вот в ФСБ и в ту, скажем, государство в государстве, которое сейчас мы наблюдаем. Насколько это можно считать справедливым?
Вы знаете, честно говоря, вот жалко, что еще не подъехал, я думаю, точно специалист Павел
Константинович. Мы потом зададим вопрос, да.
Вот. Но мне-то как раз казалось, что Степашин, может быть, был на стороне того элемента разборки с Комитетом госбезопасности, когда он был немножко рассортирован, и когда погранвойска, там Федеральная служба охраны, когда, значит, погранвойска, они были все из структуры КГБ вытащены и как бы стали самостоятельными подразделениями. И я думаю, что не Степашин сделал то, что снова стало это все кучковаться в одну общую структуру. Это уже было при Путине, а Степашин уже при Путине не руководил этими службами. Он там был в Министерстве юстиции, потом был в этой самой в Счетной палате. И, хотя, конечно, там, скажем, сотрудникам Комитета госбезопасности, бывшим, ну, в общем, виднее все это, чем было видно мне, тем более, что со стороны наблюдать за всем этим очень тяжело, и это действительно всегда было государство в государстве, которое решало свои корпоративные интересы, а сегодня, вот у меня такое ощущение, что ключевые посты в государстве занимают бывшие сотрудники Комитета госбезопасности, так или иначе связанным с ним, и они, по сути дела, правят бал и решают свои внутренние корпоративные интересы. Никогда еще, мне даже кажется, в Советском Союзе так бесконтрольный Комитет госбезопасности не существовал так бесконтрольно. Хотя, там, скажем, сейчас отсутствуют такие репрессивные методы, которые были в те годы, но проникающая как-то информация там, и которую ни всерьез, ни опровергнуть, ничего не могут, очень часто как раз вот эти структуры сейчас на самом деле как бы нам все время доказывают, что они борются с коррупцией, они как раз являются одними из серьезных, так сказать, коррупционеров, к сожалению. И скандалы, которые возникают, все время затихают, но как только человек попадается, там, скажем, из этой структуры на каких-то там нехороших делах, он сразу вылетает из этих органов и как бы не имеет отношения к Федеральной службе безопасности к этому. В этой ситуации, конечно, должна была существовать абсолютно автономная и независимая от Федеральной службы безопасности общественная контрольная какая-то ситуация, которая бы могла наблюдать с соблюдением, так сказать, всех необходимых норм секретности и прочее. Я просто для сравнения могу сказать, вот мы знакомились с тем, как это организовано в других странах. Вот в Соединенных Штатах Америки, например, у них любая служба безопасности, я с покойным Коллинзом встречался, он говорил, что весь вопрос заключается в том, в какой степени вот такая служба попадает под контроль общественности. Если она бесконтрольна, она может превратиться во что угодно. Поэтому в Соединенных Штатах Америки в Конгрессе и Сенате есть специальная комиссия, которая держит под контролем это. Члены этой комиссии обладают как бы полнотой доверия со стороны парламентской, там, скажем, Конгресса и Сената, с одной стороны, и с другой стороны, доверие со стороны службы, значит, ЦРУ там и прочего. И когда они могут знакомиться с любыми делами, и там, например, была такая ситуация, что вот мне она известна, что когда эта комиссия доложила на Конгрессе, что там операции, проведенные то ли в Боливии, там, то ли где-то стоимостью там, в 2 или 3 миллиона долларов, они не, проведены не в интересах Соединенных Штатов Америки. Они не обеспечивали там реализацию безопасности Соединенных Штатов Америки. И решение было простое, вот эту сумму следующего бюджетного года, на эту сумму бюджет был уменьшен, на эту сумму. То есть вот какие-то механизмы такие есть. Есть такие механизмы, там, скажем, и в Федеративной Республике Германии. Вот, например, в Гамбурге, значит, в парламенте, в гамбургском бюргершафте, в нем есть комиссия, которая отслеживает, правильно ли осуществляет местная структура безопасности прослушивание телефонных переговоров и осуществляет там прослушку в помещениях и так далее. То есть есть специальная комиссия, которая проверяет это в парламенте.
Ну, в России тоже существует общественный совет, точнее, комитет по безопасности Госдумы, в Госдуме, который занимается, он имеет собственный экспертный совет, штат помощников, узаконенную процедуру работы с документами, составляющими гостайн.
Честно говоря, вот когда мы вот собирались, вот, ну, создавали свою организацию и писали такие цели, там, содействие парламентскому и общественному контролю. Вот мы с ужасом думали, что, не дай бог, мы осуществим содействие парламентскому контролю при нашем парламенте. когда в эту комиссию по контролю за ФСБ войдут сотрудники, ведь половина или сколько-то там этих самых депутатов, они так или иначе связаны и гордятся этим, значит, что они там знают. Если там, если помните, на стыке 90-х годов сказать, что ты там кого-то подозревали в том, что он сотрудничал с КГБ, это был стыд, страх, там, неудобство и прочее. А сейчас чувство собственного достоинства сразу поднимается. Я друг, ну, КГБ, ФСБ, там, значит, полковник КГБ, там, ну, черт его не знает, что... Это вот потеря какого-то такого... Понимаете, в чем дело? Вот если служба безопасности, которая существует в стране, действительно ориентирована на то, чтобы обеспечить безопасность в стране, обеспечить безопасность граждан, обеспечить реализацию их прав и свобод, и стоять на защите этих интересов, то такая служба, так сказать, достойна всяческой поддержки. Но, как написал однажды один иммигрант наш в советское время, он написал такую фразу, говорит, «Родина – это то место, та страна в КГБ, которой можно служить».
А по составу членов Совета, Общественного Совета по ФСБ России, смотрите, единственный человек, который из Санкт-Петербурга вошел туда, это Александр Афоничев, председатель Совета директоров ОАО «Норд», заместитель председателя Совета Петербургского и Ленинградского областного совета «Динамо». У него любопытная биография, на самом деле. Он окончил Государственный институт физической культуры имени Лезговта, Нью-Йоркский университет, трудился в комсомольских и партийных органах. С 92 года работал за границей. А с 2004 года руководитель «Норд», владеющего более 100 предприятиями в Петербурге. Гриль-бар, ночной клуб «Голливудские ночи», завод «Лентелпорприбор», был деловым партнером авторитетных петербургских предпринимателей братьев Шевченко. Старший Вячеслав убит на Кипре в 2004 году, младший Сергей в 2001 приговорен к 7,5 годам условно за вымогательство. А что вот можно сказать на это?
А я не знаю, вы прочитали биографию, Виктор? Так тут, по-моему, комментарии излишние. Это значит, что служба безопасности наша общается вот с людьми совершенно разного сорта и поддерживает их. Я не знаю, то ли он будет финансировать эту комиссию, то ли будет что. А остальные, что вот, а члены этой самой... Ну, ребята, ну вот Глазыч Вячеслав Леонидович, это как он назывался, мистер Монблан, да, который занимался с Павловским совершенно безумной пропагандой, так сказать, справедливости всего того безобразия, которое творится у нас сейчас в стране, да?
А Глазычу буквально на днях, когда его спросили относительно того, кто является самыми главными врагами России, он сказал, у нас есть только два врага, США, это первый враг, и второй враг, это мусульманский, исламский фундаментализм.
Ну, вообще, теория врагов, окружающих нашу страну и нас всех окружающих, это, конечно, сладкий пирог для... Я помню, Солженицын еще писал в 64-м, что ли, в каком-то там году, в ЦК, там, письмо какое-то, он писал, что да растворись завтра льды Арктики и Антарктики, значит, что вы будете делать без врагов? Без врагов советская власть существовать не могла. И, к сожалению, эта власть сейчас выдумывает себе врагов. Там, эстонцев, поляков, украинцев западных, там, я не знаю, молдаване враги, грузины враги. Ну, все враги. С врагами легче жить. С врагами можно, так сказать, народ запугивать со страшной силой. Врать им все время, что вот сейчас у нас тут враги, и нам надо... Ну, вместо того, чтобы искать способы сосуществования со всеми окружающими нас странами... Надо выискивать скандальные ситуации и раздувать их со страшной силой, и врать при этом. Вот когда снос памятника в Таллине, не было никакого сноса, был перенос. Это разные слова, разное содержание. Перезахоронение. И это на фоне того, что у нас там, скажем, неизвестно где похоронен. Где мой дядька похоронен?
Ну да, да, Юрий Иннокевич, это очень такой вопрос, который мы обсуждали постоянно и обсуждаем. Алла Павловна задает вопрос. Прошу назвать мне, какие деяния попадают под закон об экстремизме. Что такое экстремизм? На мой взгляд, самой главной экстремистской организацией в России является Кремль и Министерство внутренних дел. Что бы вы могли ответить? Могли что-нибудь ответить, Алла Павловна? Это к вопросу вот по поводу комитета.
Да, я понимаю, да. Я сейчас вот даже не могу, надо взять в руки этот закон об экстремизме. Там, конечно, предполагается, что существует желание, там, скажем, воздействовать, изменить конституционный строй.
Андрей спрашивает из Подмосковья. Уважаемые гости студии, у милиции есть служба собственной безопасности, хотя и не очень эффективная. Но как ваша организация может проверять на вшивость ФСБ и службу разведки и других, по сути, закрытых ведомств? Хотелось бы узнать.
Значит, с большими сложностями. Спасибо за вопрос, между прочим. Мы обращались, вот, кстати говоря, еще со службой собственной безопасности милиции еще более-менее нормально складываются отношения. И там, когда мы получаем сигнал о каких-то злоупотреблениях и прочее, служба собственной безопасности МВД, вот наша питерская ГУВД, во всяком случае, мы с ними находили более-менее общий язык, нам помогал Аркадий Крамарев в этих вопросах. Что касается службы собственной безопасности, Федеральной службы безопасности, мы с ними ни разу не имели дела, но думаю, что и не удалось бы иметь дело, просто они бы... Это служба, которая, как мне кажется, призвана к тому, чтобы покрывать. Впрочем, во время депутатского своего депутатства в Ленинградском, тогда еще и Санкт-Петербургском городском совете, у меня был один инцидент, когда я приезжал там в связи с некорректным, скажем так, поведением в быту одного офицера ФСК тогда, да, и надо сказать, что там пошли с, руководство ФСК тогда с пониманием отнеслось к этому там и выслушали меня, и там, значит, какие-то меры были приняты такого. Ну и сейчас вот одна история была буквально недавно там, значит, один из сотрудников представлялся там в бытовой, очень тяжелой службе, ну, в одном бытовом конфликте он сказал, что он сотрудник ФСК, ФСБ, и он так, значит, вот оппонента своего там гнобить будет. Мы сделали запрос значит, в управление питерского ФСБ и получили очень быстрый ответ, что в данном случае... Значит, они не располагают сведениями, что это человек. Это самое, передали по назначению в, это самое, в МВД разбираться с этим вопросом.
Спасибо, Юрий Натинович. А я напомню, трудно, что сегодня... А?
Трудно все-таки, это очень трудно работать с этими службами, они не хотят открытости. Вот пришел Павел Константинович, что...
Спасибо большое. Спасибо. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Новое правительство Сербии. Итоги парламентских выборов в Армении. Конференция в Праге по Северному Кавказу. Как защитить тех, кто поднимает тревогу. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткого. Краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В апреле в России погибли 47 военных, из них почти половина, 21, покончили жизнь самоубийством, и 18 были убиты в Чечне. Эти данные привела пресс-служба Министерства обороны. В Ульяновске прошли похороны Игоря Васевого, участника голодовки обманутых дольщиков жилья. 38-летний офицер умер 8 мая. Товарищи по несчастью называют причиной голодовку и постоянный стресс. Росимущество требует, чтобы Союз журналистов России в течение месяца освободил помещение на Зубовском бульваре для телеканала Russia Today. В конце 90-х годов президент России Борис Ельцин подписал указ о передаче журналистам их нынешнего помещения в безвозмездное и бессрочное пользование. Не менее 16 палестинцев погибли сегодня в междоусобных столкновениях в секторе Газа. Вооруженное противостояние между боевиками группировок «Хамас» и «Фатх» продолжается уже 4 дня. За это время погибли по меньшей мере 40 человек. Парламент Казахстана принял в первом чтении поправки в Конституцию, предложенные президентом. Нурсултан Назарбаев предложил сократить срок президентских полномочий с 7 до 5 лет. В Ираке жертвами нового теракта стали по меньшей мере 32 человека. Цистерна с хлором была взорвана в шиитской деревне. В Багдаде минометному обстрелу подверглась зеленая зона. Ранены 6 человек. Европейская комиссия предложила новые меры борьбы с нелегальной иммиграцией. Предлагается, в частности, ужесточить наказание вплоть до тюремного заключения или крупных штрафов за наем на работу нелегалов. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Генеральную Ассамблею ООН отвергнуть заявку Белоруссии на членство в Совете ООН по правам человека. В МВД Бурятии сообщают о задержании группы выпускников школы прапорщиков, устроивших массовую драку в поезде Чита-Челябинск. По данным МВД, в драке участвовали до 160 пьяных военнослужащих.
говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин и подполковник 5-го идеологического управления КГБ СССР Павел Кошелев. Сегодня мы поговорим о создаваемых при российских силовых структурах, в том числе и Федеральной службе безопасности, общественных советах, призванных осуществлять общественный контроль за их деятельностью в части, как сказано в официальном заявлении, касающейся соблюдения ими конституционных свобод и прав граждан Российской Федерации. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний Москвы 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. У нас появился Павел Константинович. Павел Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
У меня к вам тоже традиционный вопрос, который я Юрию Иннокентьевичу задал. Как вы относитесь к образованию такого общественного совета при Федеральной службе безопасности России?
Ну, несомненно, отношусь положительно, потому что любая информация, любая открытость всегда на пользу, потому что любая закрытость, любое недоверие порождает, как говорил Гойя, сон разума порождает чудовищ. Понятно, что общественный совет не может и не будет вмешиваться в оперативную деятельность, не будет указывать, как работать с оперативными источниками, но если общество будет чувствовать какую-то проблему, будет ощущать беспокойство в работе специальных служб, потому что это острое оружие, то эти люди могут донести это беспокойство. Насколько я знаю, там есть и правозащитники, такие как Анатолий Кучерена, и представители клерикальных структур. Есть, конечно, и бывшие сотрудники органов КГБ, хотя я считаю, что, может быть, не надо было бы их включать. Здесь нужны люди, известные обществу, известные своей порядочностью, честностью, открытостью, тем, что они могут и не побояться от имени общества задать, может быть, даже и острые какие-то неудобные вопросы.
А скажите, я вспоминаю еще вот зарю перестройки, буквально только еще, когда существовали фашистские организации в России, о них никто ничего особенно не говорил, но, насколько мне известно, в структуре КГБ, в которой вы работали, было об этом уже известно.
Ну, если говорить о той истории, то как раз пример 1980 года о первых нацистских организациях, он имеет такой и позитивный характер с оперативной точки, и негативный с общественной, потому что ваш покорный слуга своими коллегами занимался первыми организациями, которые были созданы в Петербурге, тогда в Ленинграде. Назывались они очень красиво: одна русские нацисты, другая Вива Дуче. Каждая имела свою какую-то маленькую, пусть структурированность. Конечно, это было несколько подражательно, потому что это были ребята из благополучных, кстати, семей, из очень обеспеченных семей. Они смотрели фильм «Площадь Сан-Бабило 20 часов». Юрий Никитич помнит прекрасный фильм итальянский. Он как раз был антифашистский. Но они взяли внешнюю сторону. Приветствия, кожаные куртки, мотоциклы. И нацизм у них разбился на очень простой почве. Мы ходим в наш кафе «Север», у нас есть центр, метрополь, а приходят лица кавказской национальности, у них чемодан, полный кошелек, они покупают наших девушек, давайте мы что-то объединять. Тогда органы государственной безопасности выполнили задачу, поставленную им, локализовали эти группы, провели профилактическую работу с их организаторами. Никто не был арестован, никто не был наказан, но, по сути дела, сейчас дети тех нацистов уже становятся скинхедами, которые совершают конкретные реальные действия, вплоть до убийств, до каких-то акций. И, наверное, вот как раз наличие такого совета, и очень важно, чтобы деятельность органов безопасности была доведена до людей, и наоборот, может быть, даже не боюсь слова, что органы КГБ, органы безопасности Федеральной службы безопасности, получили какой-то социальный заказ. Обратите внимание на то, что здесь поднимает голос национализм. Здесь начинаются какие-то элементы шовинизма, которыми надо заниматься, потому что рано или поздно это приводит к преступлениям.
А вы думаете, что сейчас органам ФСБ неизвестны вообще эти нацистские группировки, которые существуют?
Думаю, что да, это несомненно. Но вопрос ведь всегда стоит в одном. Что должно быть превалирующим? орган пресечения или орган профилактики, потому что есть действия, в которых уже нельзя терпеть, когда происходят события типа как кондопоги, надо реагировать, надо действовать. Не случайно руководители карельского органа ФСБ получили соответствующее серьезное наказание от руководства ФСБ за то, что не действовали как надо. А может быть, в какой-то момент именно общественность, именно общественность, это может обратить внимание на тенденцию, на явление, которое нужно каким-то образом профилактировать через какие-то общественные организации, через те же средства массовой информации. Потому что, когда мы что-то умалчиваем, когда мы что-то пытаемся загнать какое-то подполье, как раз и получается такой вот бульон. Не помню, кто-то из великих сказал, что непонимание вот тот бульон, которым выращиваются бациллы шовинизма, фашизма и всех прочих измов.
Павел Константинович, можно мне вопрос задать? Да?
Пожалуйста, конечно.
У меня два вопроса вам. Первый вопрос. Известный вам состав вот этой комиссии, он будет ли соответствовать тем вот предположениям задач, которые стоят перед ним, или он будет все-таки имитировать вот эту общественную, как бы так сказать, контроль над...
Делать мне выводы насчет имитации или нет трудно. Я получил приглашение Виктора, я знал, что будете участвовать вы. Мы с вами полемизировали не один год на заре перестройки. Тем не менее, оказались работающими, живущими в одном городе, очень рядом друг с другом, поэтому сидим за одним столом. Мне кажется, что состав мог бы быть более широким и более представительным именно по ярким личностям. Я знаю, что там есть некоторые бывшие сотрудники органов безопасности, общества «Динамо». Мне кажется, что вот как раз это немножко формирование по старому принципу, знаете, как бы, как положено, как раньше было. Должно быть в совете там 10 рабочих, там столько-то ткачих, столько-то комсомолок и прочее. Когда-то мы с вами оказались в одном районном совете, который избирался уже на других принципах, на принципах доверия людей другим людям. У нас была полемика, мы спорили, кто может быть представлен, кто не может, но, тем не менее, мы преодолели все это. И, на мой взгляд, как раз и нужно, уже начав работу этого совета, опереться на людей. Тем более, что и вы, и я знаем представителя ФСБ Патрушева, мы знаем, что человек, который достаточно широкого кругозора и взглядов, хотя жесткий человек, такой должен быть руководитель. Поэтому, наверное, нужно посмотреть на первые шаги работы этого совета. А с другой стороны, мы сегодня обсуждаем это гласно открыто в эфире. Значит, люди, услышав, могут сделать поручение, могут написать, им уже есть куда написать, не на Лубянку Патрушеву, что немногие захотят, а вот к учреждению в общественный совет поставьте вопрос, посмотрите, задайте.
Ну, знаете, год назад как раз общественная палата выступала против, после письма ученых, выступала против обвинения в шпионаже большого количества российских ученых, и общественные представители общественной палаты, да, встречались с Патрушевым, они обращали на это внимание, результат ноль.
Ну, мне трудно сказать, потому что я уже ни много ни мало, уже больше 15 лет не служу.
И второй у меня вопрос, Павел Петрович.
Да-да.
Вот, значит, сейчас Виктор сказал, что не может быть, чтобы ФСБ не знало о тех нацистских, профашистских организациях, которые вот в Москве в открытую там провели в День Победы совершенно фашистский марш. И никто их ни до, ни после, как бы так сказать, не пытается, так сказать, вразумить. И затрачивается масса усилий на разгон, в общем, совершенно конституционно работающих людей, там, марша несогласных, и тут ФСБ там участвует в арестах, там, в кого-то выслеживает, вместо того, чтобы заниматься вот действительно экстремистски настроенными людьми. Вот тут вот противоречие, вы не видите какого-то?
Ну, я еще раз повторю, что вопрос стоит в одном. Какова поставленная задача? Это прежде всего. Задачи ставят у нас партия и правительство, как это было раньше. Сейчас у нас партии тоже, кстати, одна, по сути дела, и правительство одно. Но мы всегда ждем какого-то указания сверху. Вот будет команда, значит, будем брать. Не будет команды, не будем брать. Я прекрасно понимаю нынешнее положение поколения чекистов, потому что надо дать должность, что когда вот мы с вами, Юрий Никитич, познакомились, уже только за то, что я сотрудник КГБ, уже между нами возникла большая-большая рознь. И даже я помню, вы как-то говорили, что жизнь положите, что представителем совета не был там чекист. Ну, в конце концов, был, отработал, свое отслужил, не остался при государственной власти. Как и вас уважают за то, что вы остались жить в коммунальной квартире в особняке Морозе, так и я живу своим трудом. Но КГБ, как таковые, 90-е годы, не то что размывали, его фактически уничтожали, затаптывали, в том числе и многие представители, не обидитесь, Виктора Прессы. И пришло новое поколение, который выработал в себе, может быть, многие другие стереотипы. Работа с оглядкой, осторожность, как бы чего ни вышло, а какая тенденция, а какая нормативная база. Скажите, пожалуйста, а наши депутаты, уважаемые, наших партий. Могут ли похвастаться, что у нас есть какой-то закон, противоборствующий фашизму как таковому? Вы можете, вот как правозащитник, сказать, есть на такое законодательство?
Мне кажется, во всяком случае, по оценкам очень многих юристов, достаточно много законодательства в законодательных нормах и в уголовном кодексе, которые бы позволяли расправиться вот с этим самым, прекратить это. Такое ощущение, что в целом ряде структур там, правоохранительных органов есть люди в прокуратуре, в ФСБ, в милиции, симпатизирующие этим, так сказать, настроением и поддерживающие их там гласно, негласно, как-то так вот. Ну, не знаю, вы можете там, смотрите, мы расправляемся там с любыми там несогласными, легко и просто. Какое избиение, так сказать, было там, скажем, нашлась и сила, и энергия на то, чтобы старушек побить. А вот фашистов побить мы никак не можем. Они ходят, маршируют.
Не уговаривайте, то, что произошло у нас на марше несогласных, это позор для города, это позор и для властей города. И, честно говоря, надо было бы некоторым представителям властей покаяние принести. Я удивлен был позицией руководства ГУВД, которое говорило, что все было нормально. Конечно, можно предполагать, что фашизм, который в нашей стране, естественно, нельзя сказать, что он есть и зарождается, но есть тенденции, есть определенные люди, которые стремятся это семя посеять. Помните, как у Бертольда Брехта в «Карьере труда» еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада. Это чрево еще способно плодоносить. Не случайно я привел такую параллель, что вот те в 80-х годах профилактированные или каким-то образом, это родители тех, кто сейчас уже выходит на улицу. Там они могли кричать, там могли, не могли демонстрировать, но это поколение людей воспитало себе подобных. С другой стороны, произошла огромная люмпенизация. И мы переживаем то, что переживали многие цивилизованные страны, та же Великобритания, я знаю, вы там не раз бывали, и у вас и совет, по-моему, попечительский в вашей фирме, это Великобритания. Ведь это болельщики футбольные, это вот так называемые скинхеды, это как бы, ну, полулюмпены, люди, которые ограничены по своему территорию, по уровню, с которыми надо еще разъяснить, кто же они, что. Во-вторых, тема...
Кстати, фитерские фанаты прославились тем, что
совершенно
они...
Совершенно верно, да. Во-вторых, тема патриотизма, которая возникла, в том числе и с очень горькими для меня, для любого россиянина, у кого родители воевали в Эстонии, она тоже попала на неправильную почву. Когда я вижу кричащего обкуренного или пьяного русского парня «Россия, Россия», который бьет стекло и вытаскивает пальцем, включает водку в Эстонии, это тоже страшно, потому что это не в плюс России и не в плюс нашей идеологии. Поэтому мне кажется, что как раз соединение общественного совета, если в том виде, в котором он должен быть, как мы с вами сейчас представляем, с профессионалами, которые знают, где получить информацию, как ее получить и как пресечь, вот только тогда будет вариант. Потому
ваш
что
прогноз, Палкин,
можно не пустить, положим, можно не пустить на митинг Олю Курносову, которая менее опасна, а можно, так сказать, просмотреть специально идущего какого-то скинхеда, который будет, извините, я так уже в крайне, будет известно, что он будет идти с каким-то там зарядным устройством, с чем-то, и пускай, мол, пойдет, пускай будет лучше. Мой прогноз заключается в одном. Я глубоко убежден, поэтому я живу здесь, в нашем городе, в нашей стране, и тружусь уже не в органах государственной власти. И задали бы вопрос, почему? Потому что наступил момент, когда я и мое поколение уже стало не очень нужно органам государственной власти. Мой прогноз в том, что обязательно должны произойти позитивные перемены. Потому что новое поколение пришедших в органы ФСБ, а я встречаюсь сейчас с этими людьми, потому что была недавно конференция ветеранской организации, мне уже скоро 55, меня пригласили, я имел возможность видеть этих людей. Их тоже нужно воспитать, их тоже нужно вселить в них какое-то понимание, какова их задача. Если мы были поколением комсомольцев, преданных той идее, и мы не сомневались, то сейчас у них есть трудности в выборе этой идеи.
А какие у них настроения, вот я хотел бы вам задать вопрос, и у ветеранов, скажем так, и вот у молодых людей, которые работают в ФСБ сейчас?
Вы знаете, молодые люди в основном все-таки это современно мыслящее поколение, которое прежде всего пришло с позиции российского патриотизма. То есть они понимают, что пришли работать не за деньги, не за контракт, который можно прерывать, потому что зарплаты, к сожалению, тоже не соответствуют уровню, а поскольку любой из них может попасть в Чечню, и когда я от имени нашего клуба офицеров запасов, которым я 4 года, когда был главой администрации района, президентствовал, чтобы поддержать клуб, прихожу на похороны подполковника погибшего, когда он уничтожал одного из лидеров бандформирования, я вижу лица этих людей. И я понимаю, что каждый из них, посетив эти похороны, прощаясь с боевым другом, понимает, что через месяц, через неделю туда может поехать он. И, значит, не за харчами идут, не как говорил Шарапов, я не на продовольственном складе отъедался. С другой стороны, когда происходят такие волнения, когда идет марш несогласных, когда идет один фронт другой, люди 25-26 лет могут тоже еще как бы колебаться. А где и какое место найти нам? И какова наша позиция здесь? С одной стороны, я всегда говорил, когда служил свои...
Но они хотят, чтобы страна была демократической? Или они хотят тоталитарного режима? Как бы,
я думаю, хотят, потому что если бы они этого не хотели, то, наверное, они бы себя по-другому вели. Потому что у каждого представителя власти, когда он имеет возможность ее потребить, у него есть возможность для этого. Скажите, пожалуйста, можно мы сейчас сказать, что мы сейчас живем под каким-то очень сильным гнетом? Органы КГБ сформировались, Виктор задал вопрос. Если раньше, положим, мы твердо знали, что вот каждый институт обучающий курирует сотрудник или два, мы знали, что есть районный отдел каждый.
КГБ сейчас... курировал политбюро, решение
принимали. Сейчас же, например, вот даже родной мой Петроградский районный отдел, в котором я заканчивал службу под руководством моего сверстника, коллеги Николая Платоновича Патрушева, мы были как бы вот одного возраста, но вот я был одним руководителем, он был, курирует уже три района, КГБ существенно уменьшилось, ФСБ. Значит, существенно изменились и задачи. Нет того самого вот недреманного и постоянного. Потому что жизнь показала, нет в этом нужды. Но, с другой стороны, от этого еще, может быть, и сложнее. Потому что, если раньше можно ли бы представить, что КГБ курировало продовольственные рынки? Да не было в этом нужды. А сейчас продовольственный рынок, положим, каждый имеет свою определенную группировку, той или иной, кавказской за кавказской, и это объект, на котором надо получить информацию, и которым надо заниматься. Раньше не занимался светлый орган ОБХСС, да? 2 рубля, 3 рубля, ручеек или еще прочее. Поэтому этим сотрудникам сейчас гораздо сложнее, чем нам. И когда я, так случилось после увольнения лет 10, вообще в управление не ходил, не было поводов, когда был еще 97-й год, годовщина известная в ВЧК, когда с приходом Владимира Владимировича Путина был возвращен как праздник государственный 20 декабря, я видел этих сотрудников, встречался с ними. Я понимал, что им очень непросто общаться с людьми. Ну, как вот завербуешь человека, когда Юрий Накинович Довин рассказывал, что быть агентом плохо, значит, помогать спецслужбам тоже плохо. А как, не имея агента, суметь получить планы о группированиях тех или иных террористов, или как, не имея своих людей, суметь вызволить заложников?
Вот я тут без вас фразу сказал, которую один наш эмигрант написал, говорит, «Родина – это страна, в КГБ которой можно служить». Понимаете, КГБ было настолько скомпрометировано в советской власти, что сотрудничать с этой организацией было действительно паскудно и стыдно. Ушло ли ФСБ от такого состояния?
Вы знаете, я не хотел бы полемизировать, стыдно или нет, но я знаю людей, которые готовы мне сказать, Павел Александрович, если нужно, вот можем сказать, что мы помогали эти годы, помогали лично вам и считаем, что делали дело. Но я говорю, не надо, потому что, поверьте, пожалуйста, многие люди много помогали органам безопасности, в том числе очень известные люди, очень уважаемые люди. КГБ в этом плане сильно тем, что оно хранит свои секреты. И когда я вижу закон о люстрациях и там попытки поляков разобраться, кто служил, кто не служил, давайте разберемся, кто служил там Пилсудскому или кто служил, так сказать, там Мазепе или еще кому-то. Накажем всех. Поверьте, пожалуйста, я за свою службу не стеснялся, потому что я служил той стране, которую я любил. И которую мне горько, что мы потеряли, Советский Союз. Ну, кто-то не любил эту страну.
Любили эту страну, но вы этих людей сажали в тюрьму тоже?
Так, 5 секунд, у меня к вам большая просьба. Да, вы опять обернулись назад, смотрите в прошлое, мы говорим о будущем. Владимир из Москвы, пожалуйста. Нет, Владимир из Москвы, хорошо. Лариса Дмитриевна, Москва, пожалуйста.
Добрый день, спасибо Свободе, спасибо Юрию Вдовину, главное, чтобы он был здоров. Теперь, что касается вашему гостю. Я пожилой человек, я боюсь уже столько, несколько лет, как у меня страх, как будто был когда-то. Значит, не перебивайте меня, пожалуйста. Значит, я не верю, раз своих детей, почти у всех у начальства, дети заканчивают академией ФСБ. Я не говорю про езду в пьяном виде, обкуренные и так далее. Деньги, деньги и власть, больше ничего. Вы ведете к гибели России, вы не способны ее ввести в Европу и в 21 век. Вы прошлые НКВДисты.
Ну, я опять-таки понимаю, да, в данном случае это к вам не относится. Нет,
я что могу сказать, понимаете, мой ребенок не заканчивал Академию ФСБ, вот, детей у меня их трое, один юрист, да. У него, кстати, мама русская, отец юрист, как я шутил. Понимаете, я сожалею этой женщине, потому что другой человек, который очень уважает, такой Владимир Фельсон, сказал так: я такой пожилой человек, что я уже не боюсь говорить правду. Мне кажется, надо не бояться говорить правду и в пожилом возрасте, и в зрелом, но если нас будет вести ненависть, и мы будем делить на НКВДистов, на демократов, или, назовите, как говорят некоторые, демократы, НКВДисты, мы не построим ничего доброго. Когда-то, давая одно из первых интервью журналисту, который ему поверил, сказав, что вот вы мне покажете, какой я есть, я сказал в эфире японскую поговорку, которую вычитал в одной книге, что если вы выращиваете зубы дракона на пшеничном поле, то не надейтесь, что вырастут пышные колосья, вырастут дракончики. Вот вопрос в том, что мы будем растить. Будем ли мы понимать, что мы не любим КГБ, мы не любим НКВД. Я тоже не любил НКВД, потому что мой папа прошел свою жизненную школу, свой путь. Но КГБ вышло из НКВД, НКВД вышло из царской охранки, охранка вышла из третьего жандармского отделения, там тоже, кстати, не самые глупые были люди. Функция защиты государства была, есть и будет.
Павел Константинович, вот я женщину понимаю в каком плане, которая позвонила сейчас. Может быть, она излишне эмоциональна, но Федеральная служба безопасности, к сожалению, не дистанцировалась от преступлений, которые совершил Комитет госбезопасности, НКВД и прочее. Оно, более того, сейчас как бы есть тенденция вернуться к прошлому и называть его славным. И это есть тенденция. Поэтому женщина это с опаской смотрит на это. Тем более, что есть те или иные факты, когда коллеги, ну, не ваши коллеги, теперешние, там, скажем, сотрудники ФСБ ведут себя или попадаются в историях, которые совершенно недостойны, так сказать.
Ну, вопрос еще можно по-другому. 70% из числа чиновников, которые принимают такие решения, значимые, да, для развития России, бывшие сотрудники силовых структур, не только, так сказать. Вот это тоже на это обращается внимание. И существует в понятии простого человека государство в государстве. Вот что, собственно говоря, да? Вызывает, ну, большое опасение, которое никем не контролирует.
Герман Оскарович Греф, Алексей Леонидович Кудрин, которые гораздо больше влияют на экономическую политику, наши страны не служили в органах КГБ, а вреда приносят больше. Простите. Это я говорю как бывший сотрудник, работавший с ними вместе, пусть они не обидятся. Дело в том, что я понимаю эту женщину, я понимаю, что можно верить или не верить этому совету, но само создание такого органа — это единственная правильная тенденция, к которой надо идти. Вопрос в другом. Дойдем ли мы до нужного пути правильно, или очередное оптичье мероприятие формально создадим, отчитаемся, но ничего не изменим. И вот в этом и должен быть общественный совет. Вот мы вас выбрали на начале.
Павел Константинович, может ли наша организация, которая в уставе записала содействие становлению общественного и парламентского контроля за деятельностью спецслужб, сотрудничать вот с этим общественным советом? Будет ли общественный совет при ФСБ с нами сотрудничать?
Да, это вопрос не к Павлу.
Ну, это вопрос не ко мне. Если бы я входил в совет, я бы предложил бы сотрудничать. Даже если бы у меня были какие-то личные сомнения, колебания или антипатии, но лучший способ снять вопрос. Мы сотрудничаем, мы вам дали возможность. Видите, не получилось, но не по нашему, не потому что вы что-то хотели не то, или потому что вы желали то, что...
Давайте предоставим слово нашим слушателям. Мы заканчиваем уже почти программу. Павел из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищ полковник, ах, как сладко вы поете. Я пока висел на проводе, у меня прям рука тянулась к ручке, чтобы подписать вербовочное письмо для работы с вами. У меня такой к вам вопрос. А не будет ли ваша вот эта общественная организация возрождением той славной традиции 36-38 годов писать доносы населению, на друг на дружку стучать? То есть то, чего, в общем-то, вы и добиваетесь. Как раньше висел ящичек для внутреннего пользования при Андропове, мы это стучали друг на друга. Так это будет теперь, значит, вся страна ринется, как было раньше, писать сосед на соседа.
Да, Павел, вы немножко, у вас устаревшая информация. Уже давно объявлены телефоны, по которым надо звонить в ФСБ, если что-то такое подозрительное появилось. Алла Федоровна, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот хочу, слушаю вашу передачу, и у меня возникает такой вопрос. Вы очень сочувствуете маршу несогласных, и постоянно ваши передачи поднимают этот вопрос. Но почему люди, которые выступают в Эстонии против фашизма, не только возрождающегося, но возрожденного, вы считаете, что там какие-то пьяные, непонятно какие экстремисты выступают? Вот я хочу знать, что это за тенденция? Почему вы не видите, что цветы к памятнику эсэсовцев кладут, несут?
Понятен, понятен вопрос, Алфёдовна, пожалуйста.
Если вопрос ко мне, как бывшему офицеру государственной безопасности, как бывшему военнослужащему, то, несомненно, я с омерзением воспринимаю действия фашистующей молодежи эстонской, как и правительственных структур, но я имел в виду молодежь российскую, которая выражает свой протест в экстремистской форме, по сути дела, и нарушая законы, и призывая, совершая погромы. Это не делает чести. Наверное, это еще недоработка наших органов власти, в том числе работа с соотечественниками. Мало мы с ними работаем, а если работаем вот так, как показывает, работаем неправильно. И я убежден только в одном. Вот 15 лет спустя, после того, как мы выбирали первые советы и с Юрием Евгеньевичем полемизировали, все-таки мы лично, вот каждый из нас прошел свой путь, и мы сидим за одним столом, обсуждаем тему, которая насущна для сегодняшней жизни России. Органы госбезопасности, их врастание в жизнь нашего общества и их подконтрольность с точки зрения общественного контроля. Насколько это получится или не получится, зависит от общественного совета, зависит и от активности граждан, которые вот слушают сегодня передачу, звонят, высказывают свое мнение.
Я бы все-таки поправил вот нашего уважаемого слушательницу, которая там обвиняет Эстонию в фашизме. Я в Эстонии был недавно. Это не фашизм. Здесь глубочайшее непонимание процессов, которые происходили в Японии, в Эстонии, и очень мощный пропагандистский напор наш, который исказил ситуацию, которая там происходит. Это очень сложный вопрос, не время сейчас это обсуждать, если надо, я готов еще раз где-то там встречаться с кем-то и говорить на эту тему.
Готов тоже участвовать, потому что 2 года назад был в Эстонии, и у меня очень серьезные глубокие впечатления, потому что пожилое поколение приветствует каждого приезжающего туриста и рады. Молодежь, к сожалению, воспитанную другом, она уже не понимает, поскольку она еще не говорит по-английски, а я говорю по-английски, да, но она уже не говорит по-русски. И это сложный
вопрос. Там экскурсоводы, да, говорили по-русски, не понимаем, говорим по-английски.
Да. Спасибо, спасибо большое, уважаемые гости. Наша программа подходит к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин и подполковник 5-го управления КГБ СССР Павел Кошелев. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шар. И темы: Жак Ширак передал власть Николя Саркози. Что изменит во Франции новый президент? Политический кризис на Украине разрешить пока не удалось. По каким причинам? Пьяная дорожная драка выпускников школы прапорщиков. Кто кого победит? Открывается 60-й международный Каннский фестиваль. Каковы шансы на успех фильмов Александра Сокурова и Андрея Звягинцева? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11000.